Хорошо. Я подобрал стихотворение из этого же 13-го тома. Оно не часть цикла. Оно само по себе.
Цикл мы закончили.
Мы закончили. Пятое стихотворение нашего цикла мы перевели первым. Так что можно к нему вернуться, конечно. Но это уже дело людей. Посмотрим в следующий раз. А вот это стихотворение, оно из того же тома, стоит само по себе. И я его выбрал, потому что оно выражает определенный аспект той атмосферы, которая предшествует и заполняет то, что называется в еврейской традиции «Ямим Нураим». Это грозные дни, дни начала года, Рош ха-Шана, потом той недели, которая между Рош ха-Шана и Йом-Кипуром, и сам Йом-Кипур. Это не только грозные дни, это не только дни трепета, которые тоже можно так их назвать. В них есть много. У Гринберга в этом последнем томе своей поэзии, то есть это те стихи, которые были опубликованы на склоне его жизни, которые написал, как видно, в последние десятилетия, либо опубликовал в последние десятилетия. И, конечно, они выражают определенную атмосферу, определенное настроение. Он как бы готовится предстать перед великим, неизвестным, грозным и милостивым в то же самое время. Здесь есть несколько понятий, которые напрямик взяты из литургии этих дней, из молитвенников Рош ха-Шана и Йом-Кипура. Я о них скажу. Поэтому мне кажется, что стоит нам выучить или чему-то научиться из этого стихотворения. Оно называется «Ахрей абхиот вяшкиот». «После рыданий и закатов». Я здесь перевел «бхиот рыдания», а не «плачи». Да? Хотя «бхия», «обхия», «лифамим», так тоже пишут, это плач. Но это и рыдание также. По-моему, мне кажется, что это ближе к смыслу. Я прочту все, а потом мы посмотрим. «Гамагиим лехан, асфу мирхаким бехол ашербам элюрпам, вегем אחרי לבלובי קרמיהם, זמר האמיתות צמאות אדם. הם כמתכת ים כהוי בענן. הם אחרי הדמעות החמות של הבחיות והשקיעות. את שערי הדמעות עברנו בצמרמורת בצלעות. כעת אל הסלע הגב. לפנינו ההוא, אדון הכפור לכל חי, שכל הרואה פניו מת ליבו. אנחנו אחוריו ואיננו רואות. לפניו לאין שיעור גבשושיות וחיפים בולטים, ועד כמה שירצה ולא ייפן אלינו באלף עיניו, נמשיך פה לחיות, אנחנו שלו, בשריו לכפיעה, עדי נובע בור לתולעיו. ואשר בתוכנו להוציא עוד עקבת דמעב, ומוריד דמעות בחשי, עוד כחוטי לבנה מלילות זיווגין דכסיפין, ושערות ניגון של קודקוד אישה אשר בנפשו שיקעו, כקורי שלהי קיץ נמשכים רוטטים בליבו, וטעם כרם חם שמש בחיקו. הקדוש ברוך הוא סופר דמעב של זה האיש, ונותנן בבזיחי היחידים שבמדף הספיר שמעל לשערי הדמעות, והוא עצמו מוריד אז שתי דמעות ממאסר בדידותו בשמיו אל הים הגדול, שהוא לו החיק הנאמן מכל חיק בשר, מלפני בראשית עד היום הזה. В этом стихотворении есть три героя. Во-первых, сам человек. Он пишет о себе и о тех, которые подобны ему. В-третьих, я еще не сказал во-вторых, сразу в-третьих, это святой благословен он, то есть Всевышний, Акадош Барух Ху. Он здесь обозначен совершенно ясно. И во-вторых, Лефанейну Гагу, тот. На иврите мавет, смерть, это мужской род, а не женский. Мавет Гу. А мавет ху, а не ги. Он не обозначает это этим словом. Этого слова здесь нет. Нет мавет, нет мет. Кто же это тот? Есть еще одна возможность, не очень далекая от этого. Это тоже на иврите это мужской род, по-русски женский. Гораль. А по-русски есть и мужской. Рок или судьба. Я вам хочу сказать, здесь есть некоторый намек на это. Тысячеглазый. В греческой мифологии над всеми богами была судьба или Мойра, тысячеглазая, все знающая. И даже сами боги, хотя были бессмертны, но трепетали и боялись ее, этой Мойры. Что, конечно, нам напоминает ашкеназийское слово «мора» – трепет. На идыш, кто когда-то слышал или говорил, человек говорит «их бен мойре» – «я боюсь». Или «зайнышка мойра» – «не бойся». «Мойра за» – и это от слова «ира» на иврите или «мора». Например, есть знаменитое словосочетание «мора амигдаш», да? «Трепет перед святым храмом». Мора амигдаш. То есть это определенные вещи нельзя, туда нельзя входить в лаптях, там, в каких-то, да, и нельзя с какой-то торбой со своими. Надо быть чистым, надо быть, да, это мора амигдаш. И вот Мойра, и Зайн Мойра, да, я не хочу ни в коем случае говорить, что это одно и то же слово, но вот это как-то мне напоминает, это моя личная ассоциация, я не хочу говорить, что греческий взял из иврита, который древнее, чем греческий, или наоборот, не знаю. не хочу об этом говорить, но как-то это напоминает. И что, что здесь намного важнее, это тысячеглазый лик. Поэтому смерть и рок могут быть здесь одно. Потому что как бы у человека есть его судьба, и от нее не уйдешь. Может быть, в течение жизни есть какие-то варианты, но само окончание, оно безвариантно. И вот перед этим Гринберг и стоит. И об этом он пишет. То есть три героя. Человек, рок или смерть и Акадош Баруху, который заканчивает это стихотворение. И это чрезвычайно важно. Поэтому я говорил прежде, Гринберг стоит в конце дней своих перед переходом через врата. Что его ждет, он не знает, но он знает, что есть грозный суд, это его судьба, и есть святой благословен он, который умеет считать и слезы, и скорбь, и считаться с ними. То есть это и милость также. И это берется напрямик. Во-первых, само словосочетание «шаарей дмаот» – это знаменитый древний пиют, который, по-моему, говорится во всех общинах. Шарей дмаот шелонин алот. То есть мы стоим перед, это в Йом-Кипур говорится, мы пред вратами слез. Все врата пред нами закрыты. Потому что мы грешны. Но врата слез открыты пред нами. И мы через них можем пройти в светлый год. Шарей дмаот шелонин алот, которые не закрываются, врата слез, которые не закрываются перед человеком. Шарей дмаот. Это именно оттуда взято. И то же самое, что софер дмаот, то есть он считает каждую слезу. Этот мотив есть у Гринберга вообще, что слезы не пропадают даром. Мы не знаем, куда они идут. Мы не знаем, где они находятся. Но даром они не пропадают. Потому что над миром есть властелин. И у него ничего даром не происходит. А тем более слезы. Как вы считаете, прочесть и перевод тоже? Давайте тогда. Ахарей хабихиот вешкиот, после рыданий и закатов. Амагиим лехан, асфу мирхаким, вехол ашербам, эль орпам. Прибывающие сюда собрали все дали и то, что в них себе на горбы. Орев – это выя. Жестоковыйный кшей орев. Но тут имеется в виду орев не именно шея, да, а вообще то, что за плечами. Да, это как горб, который... Да, почему человек горбится с годами? Его время как бы... Время и все, что произошло. Да, все собирается там. Да. Я хочу сказать... О начале. Гамагиим лехан. Я уже не помню совершенно точный перевод на русский язык. Из Данте. Прибывающий сюда. Оставь все. Да. Это в божественной комедии. Оставь надежду всяк входящий. Вот. Вот это он обыгрывает. Обыгрывает. Хамагиим лехан, то есть сюда. Куда сюда? Что за сюда? Имеется в виду вот к этому порогу, порогу. И что он пишет о них? Те, которые собрали, все дали. Они же приходят, каждый издалека, после долгой жизни. Вехем ахрей ливлувей кармием. Земера амитот цмеот адам. А они после цветения виноградников своих. Песни истин кровожадных, после песни истин кровожадных. Надо сказать, что, во-первых, здесь возможен другой перевод. Земер – это напев песни, это не проблема. Земер – это еще и собирание, срезание винограда. Лизмор. Есть лизамер, это напевать и так далее, а есть лизмор. Это обрезать те грозди или те веточки. Да? Поэтому есть, например, слово змора. Это небольшая веточка, которую обычно обрезают для того, чтобы само дерево или куст или что-то там цвело лучше и давало бы лучшие плоды. Тут, понимаете, конечно, земер здесь песни в первом смысле, в первоначальном смысле. Тут, понимаете, в молодые годы есть песни истин, идеалов, в которые мы верим. И мы за них, и все, и нам, все, и море по колено, и вообще, кто был ничем, никем, тот станет всем. И мы новый мир. Но потом это оборачивается тем, что истины, он не говорит, что они не истины, но они кровожадны. И тут мы вспоминаем, что земер – это не только песня, это и срез. Да, это режет, лизмор. Земер – эти истины, ох, как нарезали всего, все виноградники. Я должен вам сказать, что это как бы вот такое определение, оно не свойственно Гринбергу, который был за истины и за то, чтобы за них бороться до конца. Ну вот. Осознал не это, он говорит, что да, в молодости это, как видно, так оно и должно быть. А вот в старости это уже другое. Ты видишь и эту часть тоже. Истин кровожадных. Цмеот адам. Хем кематехет ям кагуй баанан. Хем ахрей адмаот ахамот. Они подобны металлу моря темного в облаках. Да? Представьте себе вот этот образ. Море, облачная погода. И какова? Да, это как металл, тяжелый, кагуй, темный, кехе, кагуй. То есть он мог быть светлым прежде, если было бы сон. Это так было, когда были молодые. Лучи пронизали всю толщу. И так хотелось искупаться в этом. А сейчас это же самое море в облаках. Оно как металл. Они после горячих слез. Шелабхиот вяшкиот. Рыданий и закат. уже были эти слезы. Эт шаарей адмаот аварну бицмарморет бацлаот. Во врата слез вошли мы с дрожью в ребрах. Каэт эль гасела гагав. Сейчас спина у скалы. Некуда дальше. Мы уже прошли и эти врата. И вот второй герой. Да, здесь он описывает себя, своих подобных. Сейчас лефанейну, то есть наша спина к скале, а кто пред нами? Мы прошли эти врата, спина у скалы, невозможно вернуться, а пред нами лефанейну гагу, адон гакфор лехол хай. Пред нами тот, властелин холодения всего живого. Кфор – это мороз, заморозок, но здесь имеется в виду вот тот холод пронизывающий, да? Как живое, теплое, горячее вдруг становится, да? А, ну это я придумал, да, придумал. Ой, вы знаете, я так об этом думал, что же заморожение, охлаждение, холода. Ну вот как-то мне так захотелось. Я же знаю, что вы люди грамотные, вы всегда все, вы все исправите. Но мне захотелось именно вот этого, как, потому что есть похолодение, да, и вот похолодание, видите, даже этого. И я вот этого, ну ладно, вы меня простите. Шекол гаро эпанав мет либо. Всякий видящий лик его, сердце его умирает. То есть он как бы еще живет, но все. Анахну ахорав вейнейну роот. Мы позади его, и глаза наши видят. Лефанав э леэйн ши... Да. Ахареягу. Лефанейну агу. И вдруг мы, да-да-да-да, вот так, вот так. Анахну ахорав. Здесь действительно есть что-то. Я вам сейчас скажу. Конечно, правильно. Интуитивно даже. Во-первых, если бы просто были за ним или позади его, это было бы меахорав или ахарав. Анахну ахорав, мы зад его. Но это не совсем так, конечно, понимаете?
Мы следуем за ним.
Нет, нет, это ло мы ахарав, эла ахорав, это другое дело. И тут, конечно, тот, кто помнит, когда Моисей стоит на вершине горы Синай и после получения скрижалей говорит со Всевышним, и просит его, «Гарейни на эткводеха, покажи мне великолепие свое». И он ему говорит, нет. «Вераита эт ахорай, упанай лотир э». Ты только увидишь то, что за мной. Но не мой зад, конечно, по-русски, да? Но это было бы самым точным переводом. А лик мой не увидишь. Ибо тот, кто видел лик мой, не сможет жить. Просто невозможно. Мы всегда видим то, что произошло уже. то, что после, а не перед. Вероита эт ахурай. Надо сказать, что эти два понятия, по ним ве ахураим, по-русски это звучит очень нелицеприятно, да, зады. А на иврите это не так. Это два понятия каббалы. Каббалистические понятия, очень важные. Потому что есть вещи, которые делаются изначально правильно, а есть вещи, в которых мы находим смысл только после того, как они уже сделаны, даже если изначально они сделаны неправильно. Есть ахор, у ахураим, ахор би ахор. Иногда мы со всем миром, или с другим человеком, или со Всевышним, спина к спине, я не хочу говорить зад к заду, потому что вновь по-русски это страшно, неприятно даже, да, и вульгарно. То есть не он, мы как бы не видим, мы не его видим. С людьми это проще. Со Всевышним это невозможно, но тем не менее, как бы. И иногда по ним бифаним, да, лицом к лицу. То есть мы понимаем, мы видим, нам ясно, и мы ясны. А иногда, это, то есть варианты. Вот так что это, вы правы в том, что это непросто. И здесь не написано, я перевел как бы наиболее близко, мы позади его. Это еще звучит более-менее. Оно здесь, анахну ахорав. То есть наша жизнь это зады того, что должно было быть. Это не идеально. Но это не правда. Идеально это то, что изначально. А вот не идеально. Да. А не идеально это как вышло. Как вышло. То есть этот образ нужно обыграть очень, очень тонко. Интеллигентно. Анахну ахурав вейнейну роот. Мы позади его, и глаза наши видят. Лефанав леэйн шиур гавшушиот вехейфим болтим. Сначала прочту, как я перевел. Пред ним бесконечно много бугорков и выступов острых. Но должен вам сказать, что слово панав, лефанав, можно лик его по ним. Лик его полон бугорков и выступов острых. То есть, как можно смотреть на него, посмотришь и вдруг напоришься. Это не так гладко, как хотелось бы. И тут есть и то, и другое. Лефанав леэйн шиур гавшушиот. Это мне кажется, что все-таки пред ним. Но это может быть и лик его. Лефанав. Да? Лапаним шело еш ках веках. ועד כמה שירצה ולא יפן אלינו באלף עיניו, и пока он не захочет обратить к нам тысячу его глаз, נמשיך פה לחיות, אנחנו שלו, בשריו לכפייה. Мы продолжим здесь жить. Мы его, мясо его на заморозь. Конечно, не его мясо, а мясо для, да, так, Я действительно не перевел плоть, как обычно я переведу басар, перевожу, потому что это похоже на, скажем, пушечное мясо по-русски, да? Бесар то там. Мы, да, мы принадлежим ему, да, да, ликфиа, да. Адейну ваабор летолаав, пока не будем принесены червям его. Ну, да, тут бор я не записал, вы запишите себе, пока не будем принесены в яму червям его. Да, в этом отношении Гринберг всегда был натуралистом. Он никогда не утончает то, что надо сказать совершенно так прямо и даже грубо, я бы сказал. Да, 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 именно так. Теперь он возвращается к первому герою, да, то есть человеку из тех людей, которые принадлежат к этой группе. Ваашер бетохейну логоциод эт акевет демаав, а тот среди нас, который не закончил еще слезы свои. Я хочу сказать, здесь одно слово я не перевел. Акевет. Акевет. Акевет я хотел перевести как мешок слез своих, или не закончили слезы в мешке своем, или в сосуде. Дело в том, что ле акев – это затормозить, остановить. То есть как бы слезы еще остановлены, еще не вышли все. Да, тот, у которого не вышли все слезы, они еще в нем, в некотором количестве. Вот это акевит. Должен вам сказать, что это слово, оно не совсем, чтобы он его придумал, оно есть, но очень редко. Есть икув, акава есть в Талмуде. Акевит, по-моему, есть несколько несколько примеров этому в средневековой поэзии, но очень редко. Очень редко. И это даже вы не найдете в словаре. Слово «акевит». Да? То есть как бы сосуд, который еще сдерживает, еще сохраняет. Вот. Я не перевел, потому что как-то не нашел правильного слова. То есть тот еще, у которого не вышли, не закончил еще слезы, не вышли у него все слезы. Уморид демаот бахашай, и слезы роняет в тихомолку, то есть они еще у него катятся. От кихутей левана милейлот зивугин дихсифин. Знамение это того, что нити лунные от ночей соития страстных. Тут он использует арамейские слова «зивугин дихсифин», которые тоже пришли из Кабалы и потом перешли в пиют и в хасидскую литературу. Они приподнимают все. Да, если бы он просто написал «зивуг», «нихсав», это тоже как бы немало, но это было бы еще мель. А здесь понятно, что здесь вот что остается, вот эти ниточки лунные, да, эти нити света, это настолько духовно, но связывает с чем-то. Да, это уже так рафинировано с одной стороны. Зивугин дихсифин, это после всех-всех очищений все-таки что-то осталось. Та сладость. Ну, по-русски, видите, ночей соития страстных. По-русски нет арамейского языка. Весаарот нигун шелкоткодиша, ашер бенавшо шико, и волоски мелодии с чела женского, что в душе его схоронил. или сохранил, может быть, тоже. Да? Лешакея – это как бы на самое дно, на самое дно. Схоронить – это тоже верно, но и сохранить тоже верно. Да? То есть тоже, вы видите, волосы. Это даже не лицо, а вот это как бы касание почти некасаемое. Касание волоса, оно же столь нежное. Да? Но иногда так остается в сердце, в душе вот эта ниточка, этот волосок, волосинка.
Это тот самый каткот, который в армейском...
Да, да. Ну, конечно, я написал чело, можно было макушка написать, но это совсем не туда. Кот-кот – это макушка. Да. Но, да, сейчас армейский кот-кот – это тот, который во главе, да, это командир, это кот-кот. Но это, конечно, не то же самое. Нет, да.
Ну, как бы грамматически.
Да. Это более-менее, да. Это, конечно, тоже ассоциация. Это, да, это не кот-кот. А... Но, да, тот самая темечка, да, самая-самая макушка. Ну, я думаю, женского чела это достаточно... Нет?
Чело – это же лицо.
Только лицо? Не сама... Не
сам... Чело – это лицо, конечно.
Ага. Ну, тогда хорошо, значит неправильно, извините тогда. Ну, тогда, не знаю, женской головы.
Ну, в общем...
Ну, это уж как-то... Да, ну,
буквально.
Ну, товарищи,
надо бы буквально.
Все понятно, изучать. Хорошо, тогда извините, я думал, что чело... Вы знаете, да? Чело битие, да, это, конечно, битие лицом. Да.
Однако чело и лоб обратились в дым.
Чего? Это даже не лоб.
Все понятно, все понятно. Извините, тогда, как говорится, беру свои слова обратно. Да, и вот эти все, он говорит, кекурей шилгей кайц, нимшахим, ротетим белибо, как паутинки конца лета длинные, трепещут в сердце его. Вот эти лунные нити, эти волосинки, ותם קרם חם שמש בחיקו, הפקוס ונגרדני תפלו סולניצ'ני, אילי סולניצ'נה תפלי, יתו שדומה איתה כמו שלה, ווסטח יבוא. תויסט, און אישו את אבו נזביל. את ה... יון אישו רניית סלוזה. יתות תריתי גירוי. Акадош Баруху, Софер Демаав, Шелзе Гаиш.
Акадош Баруху.
Акадош Баруху. Все, все есть. Все есть. А, все есть. Святой благословен он, считает слезы этого человека. Венотнан Бевазихей хаихидим, шебемадафа сапир, и собирает их в чашах каждого, что на полке сапфировой. Базихим – это особого рода чаши, которые были в храме. Нет, как раз это слово как-то идет из греческого языка, и оно появляется в ранней, самой ранней талмудической литературе. Это чаши, сосуды, которые были в храме. И вот он действительно пользуется этим редким словом для того, чтобы приподнять все. Да? То есть это не просто чаши, как бы по-русски, да? Это ритуальные чаши. Они стоят в храме на сапфировой полке. И он говорит дальше, «Шеме алле шарей адмаот, которая над вратами слез». Видите, какая разница между роком и между святым. между грозным и между милостивым. Мы прошли врата слез? Да. Сначала мы увидели того, смерть, рок. А сейчас мы понимаем, что над этими вратами есть храм, в котором чаши. И в этих чашах, в храме собирали, конечно, кровь жертв. А здесь слезы людей собирает сам Всевышний. Но более того, он не только их собирает и считает их, у каждой слезы есть свой вес. Вегу ацмо морид аз штей демаот мима асар. И он сам роняет тогда две слезы от плена или из-за плена. Эн мима асар бдидуто, одиночество своего. Бешамав эль хаям хагадоль. Одиночество своего на небесах своих, в море великое. Шегуло хахейка нейман микол хейк басар. Море великое, которое ему лона преданнейшее, чем любое лона плоти. Милифней берейшит. Ад хайом азе. Еще из того, что предшествовало началу бытия до этого дня. А вот это великое море еще перед всем.
Спасибо.
Вот,
спасибо,
товарищи.
Да,
пожалуйста.
Вот Маасар, он, конечно, пишется с шином, да?
Не всегда. Почему?
Нет. Вот тот, который отделяют. Или там вообще совсем...
Маасер, вы имеете? Там не то. Нет, только там не самый главный и шин. Там айн, а не алиф.
Айн, Маасер.
Да. А слово эсер? Я слово, между прочим, ошер, богатство. Ну, да. Эсер, то есть... Все в десятири, в десятири, в десять раз, это уже богатство.
В общем, между ними никакой связи.
Никакой.
Мы не
успеваем. Никакой. Никакой.
Никакой связи. Так.
Бесейдер?
Что я хочу у вас попросить?
Да.
Еще один экземпляр для
этого, да? Ага. Да. Вот, специально приготовил.
Очень хорошо.
Не зная.
Если вы можете мне еще раз отснять.
Что?
Беознаем Шельеле.
Безнаеле до сапер?
Да.
Хорошо. Сейчас отсниму. Сейчас.